У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Также прошу не забывать про приложение Радио Спутник и телеграм-канал Радио Нижнее Подчеркивание Спутник. В ближайшие полчаса будем обсуждать главные события к этому часу. На линии научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Илья.
Давайте начнем с того, что Токио, Япония официально вводят ограничения, связанные с экспортом в отношении почти полусотни российских компаний. Об этом МИД японский сообщил. Вот, ну, вроде бы ничего особенного, мы к этому привыкли, но обратило внимание направление этих компаний, вот против которых вводятся эти ограничительные меры Японии. Большинство из них связано с авиацией, скажем так, и оборонно-промышленным комплексом. Вот что касается ОПК, ну, тоже понятно, естественно, мы знаем официальную позицию Токио и других западных столиц, да, как ни странно, ну, в политическом смысле Токио можно к западной столице отнести. Вот скажите, пожалуйста, как это отразится на авиационной отрасли в России при учете того, что с импортозамещением так быстро в высоких технологиях не бывает? И в целом, на ваш взгляд, как эти предприятия будут ну, дальше жить и развиваться, да, потому что вот, скажем, против Московского института теплотехники вводятся санкции. Ну вот если открыть любой поисковик и почитать отзывы людей об этом предприятии, там вот пишут, что оно и так не в очень хорошем состоянии, и высокий возраст среднего работников, и, в общем, есть некоторые проблемы. Вот как вы видите дальнейший процесс в связи с этими ограничительными мерами?
Ну, в данном случае ограничительные меры скорее повод, да, обратить внимание на это направление, а не причина. Развивать его все равно надо было. И надеюсь, что все-таки это произойдет. Другой вопрос, что, конечно, действительно все заменить не то, что сразу, а просто все заменить не удается нигде никогда. Напомню, что ни одна европейская страна вообще самолеты не выпускает. Их выпускает общеевропейский консорциум.
Airbus.
Да, поэтому не так все просто, это достаточно сложная область, требует огромной кооперации, и здесь все мы не заменим. Но что же делать? В конечном счете выпускали мы самолеты и во время Великой Отечественной. И ну, сейчас да. Будем с диким трудом, с усилиями, да, с пониманием, где у нас узкие места в этой сфере, где надо их расширять, да. В данном случае главное, чтобы хватило сил, энергии у тех, кто это будет делать, да? В условиях, когда будут давить, будут мешать. Мне кажется, мы еще год назад понимали, что примерно к этому все идет, что от очень многих аспектов международной кооперации придется отказаться, потому что эти страны, собственно, ждут только повода, чтобы отказаться.
Вот смотрите, тут Япония действительно весьма активно себя ведет в последние дни. Мы потом в конце, может быть, пару слов скажем, с чем эта активность связана. Но, к примеру, с 3 февраля Токио запретит поставки в Российскую Федерацию препаратов различных медицинских, оборудований и вакцин. Ну вот даже, насколько я помню, Соединенные Штаты, несмотря на вот эту санкционную политику многолетнюю, они эту сферу старались не трогать. Вот, а Япония трогает. Вот на ваш взгляд здесь...
Нет, и США, и Европа...
На препараты, вроде бы, они препаратов не касались медицинских.
Медицина вне политики. Даже они это говорят.
Да, а здесь, получается, да? Япония затронула и эту тему.
Причем, заметьте, это Япония, та самая Япония, которая Советский Союз, даже не имея договора о мире, поставлял в свое время вакцину и спас очень многих японцев. Сейчас уже мало кто помнит, история давняя. Но СССР поставляла вакцину в Японии в 50-е годы. Да? Это при том, что, еще раз повторюсь, у нас даже не было мирного договора. Но Япония, видите, считает это допустимым. То есть вести политику на медицинском фронте, то есть на жизнях людей, Япония считает допустимым. Знаете, мне кажется, что в действительности это даже не японская позиция, а как раз американская. То есть американцы у себя такого позволить боятся, потому что боятся адекватных мер, а японцев не очень жалко.
Вот смотрите, тут еще есть одна инициатива Токио в отношении физических уже лиц. Ну, в частности, это касается сына президента Украины, бывшего Виктора Януковича, Александра. Ну и целых, там целый список представителей администрации новых регионов России, бизнесменов. Вот, ну, как выясняется, видим, какие-то активы есть у Александра Януковича там в Японии. Ну, тем не менее, вот как вы это объясняете все-таки в целом активности последних дней Токио?
Ну, я думаю, что просто Япония боится опоздать в очереди борцов с Россией, да? И вы же понимаете, что те же санкции против российских ли чиновников, украинских граждан, которые сейчас находятся на территории России, это все из области, а мы по вас ударим, вам, а вы нам все равно не ответите, да? А заодно еще можно и активы прибрать. Это тупиковая политика, потому что для Японии это как раз нужно сотрудничество с Россией, а не борьба с ней. Но вот насколько японская внешняя политика самостоятельна, насколько Япония способна реализовывать интересы, а не идеологические клише, вот вопрос.
Дальше двигаемся. Тут вот юристы европейские, ну, давно искали, видимо, механизм для того, чтобы часть средств, ну, или заработанных на замороженных активах средств российских использовать для того, чтобы отдать их Киеву. Там же и проценты разные есть, да, и, ну, всякие разные механизмы. Вот сейчас идет разговор о 33 с лишним миллиардах евро. Это те самые замороженные активы Банка России. Вот мы много же это обсуждали, да, неоднократно эту тему. Понятно, что при желании можно найти любой механизм, значит, извлечения прибыли или там передачи части средств Украине, но, тем не менее, не решались, да. Вот, на ваш взгляд, лиха беда начала или все-таки они остановятся в какой-то момент? И эти деньги не будут трогать вообще?
Пока... Они двигаются шаг за шагом. Причем почему? Потому что они смотрят на реакцию других. Да? Понятно, что российские средства они заморозили, и как бы договориться здесь о России невозможно. Но смотрят, как те страны, которые вкладывали деньги в европейские банки, европейскую экономику, отреагируют на грабеж России. Ведь понятно же, что сегодня Россия, завтра это может быть любая другая страна. Именно поэтому они ищут как бы правовые механизмы. Ну да, мы капиталы не возьмем, мы воспользуемся прибылью. Прибыль же нарастает, вот давайте ее используем. Да? Мы не грабим Россию, мы просто отбираем прибыль. Хотя почему это не грабеж, непонятно. Да? Попробуйте-ка тронуть прибыль западной компании, вам очень быстро объяснят, что это грабеж и нарушение демократических принципов. А российские можно. Но ведь делается, еще раз повторюсь, это для того, чтобы страны третьего мира не начали изымать свои активы из европейской экономики, из европейской финансовой системы. Потому что тогда от этой системы просто ничего не останется.
А вот
великий дом престарелых, которым стала Европа, сам себя финансировать не сможет.
Вот просто, как вы считаете, насколько все-таки европейские аналитики серьезно к этому вопросу подходят? Вы справедливо отметили, что и другие страны наблюдают внимательно. Другие страны, которые вложили в европейские банки свои средства, крупные, да, это и Ближний Восток, я думаю, и китайские там деньги есть, и индийские, и разные другие. Да, конечно, это большие деньги, это сотни миллиардов евро. Вот насколько все-таки европейские аналитики серьезно взвешивают эту проблему и политические риски, и, кстати, экономические тоже.
Нет, взвешивать-то они взвешивают. Вот весы достаточно для у них объективные. То есть взвешивают-то они как? По-бандитски. Мы хотим забрать, но вот не будет ли нам от этого хуже? Да? То есть свои же правовые нормы они уже забыли. Забыли в тот день, когда заморозили активы. Их уже не право интересует. Их интересует, как больно их ударят в ответ, если они эти деньги, извините за мой французский, грабанут. И тут анализ идет очень кропотливый. Но это тот анализ, который должен быть. По-моему, Если вы о чем-то договорились, ваша первая задача – выполнять договор.
А вот политическое, да. Собственно, ведь бывают политические решения, которые, может быть, идут вразрез иной раз с рацио, да, с рациональным поведением. Вот политика-то не может пересилить рано или поздно. И вообще, там, скажем, все вот эти 300 миллиардов они решат каким-то образом там, использовать в других целях.
Нет, но вот они ждут сейчас. Если вслед за приватизацией прибыли не разбегутся те же индусы с китайцами, то они перейдут к изъятию основного капитала. А если начнется отток денег, тогда они приостановятся. Знаете, как в болоте. Вот шаг сделал, как тонем, не тонем, вроде не тонем, значит, следующий шаг.
Много достаточно активов, как мы знаем, у российских граждан в том же самом Евросоюзе. Ну да, постепенно они там пытаются где-то пощипывать, да, там то яхта, то там недвижимость какая-то, то какие-то счета.
Ну, думаю, что как раз активы гражданам стоит проститься с ними.
Да? То есть, кто не успел вывести, да, кто не успел вывести. Ну, да, потому что это же тоже может, это же может быть большой волной, там есть явно чего отбирать.
Да, причем там же есть не только деньги, там есть огромная недвижимость. В конечном счете, посмотрите на дорогие дома в европейских столицах, и вы увидите очень много русских фамилий.
Да, в Лондоне, например, и в предместьях.
Да. Да, это же практически русский дом. А это огромные деньги. Пока замороженные активы, но думаю, что они будут изъяты, потому что государственные активы изымать, я говорю, будет большая волна возмущения со стороны третьих стран. А частные понемножку что-то изымут, а что-то будут использовать как средство давления. Вот ты давай проводи про украинскую политику, про украинскую пропаганду, тогда, может быть, мы у тебя не отнимем.
Ну, понятен, да, выбор. А вот еще какая тема представляется крайне важной, потому что речь идет об атомной энергетике. МАГАТЭ сообщила о том, что произошло несколько взрывов недалеко от Запорожской атомной электростанции. В России опровергли эту информацию. Ну, во всяком случае, призвали задуматься, откуда прилетают там снаряды или что-то еще. Какие-то, значит, так сказать, виды боеприпасов. И в этой связи вот хотелось бы узнать, тут же недавно была инициатива со стороны МАГАТЭ, чтобы создать некую зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, ну, на каких-то там основаниях, которые подлежат обсуждению. Вот, на ваш взгляд, каким образом России сейчас с МАГАТЭ взаимодействовать?
Ну, пока у нас диалог получается, но это диалог иностранцев. Да? Мы вроде обе стороны говорят, но понимают каждый свое. Дело в том, что такое зона безопасности по МАГАТЭ? Да пусть русские уйдут, а украинцы придут. Но если бы даже можно было предположить, что это стало бы безопасностью, это что, вот эти ребята, которые творят такие дела на Украине, придут, эта электростанция окажется в большей безопасности? Очень в этом сомневаюсь. Во-вторых, взрывы. Ну, мы не знаем даже, были ли они, по крайней мере, только МАГАТЭ утверждает, что они были. Но если они были, ребята, а кто это делал? Это что, Россия сама себя обстреливала, как та офицерская вдова, которая себя высекла? Да? Понятно же, что если на территории контролируемой России происходят взрывы, то это дело рук украинской стороны. Может быть, просто украинцы перестанут стрелять в сторону атомной электростанции, и проблема исчезнет сама собой.
Кстати, эксперты МАГАТЭ в ближайшее время могут появиться еще на нескольких украинских АЭС. Вот опять же, как это скажется на безопасности такого рода объектов? Ну, понятно, что никому не хотелось бы, чтобы, не дай бог, какое-то ЧП произошло, потому что это, в общем-то, отразится на всех. Может, и в сторону Европы подуть ветер, и в сторону России континентальный, ну, не континентальный, там, центральный и дальше. Вот здесь, на ваш взгляд, каковы перспективы вот этого присутствия инспекторов?
Если приеду, дай бог, чтобы приехали. Но, понимаете, приедут некоторое количество иноземцев. Даже специалистов, профессионалов посмотрят вокруг. И ничего дальше не произойдет. слава богу, что на атомных электростанциях, ну так еще в советское время повелось, в основном работают люди героического характера, да, которые будут свою станцию обеспечивать, охранять, организовывать до последнего момента. Но если славная украинская армия перерубит просто провода, да, то возникнут огромные проблемы на любой электростанции атомной, потому что атомная система, как ни парадоксально, нуждается в электрообеспечении. Да? Вот. И здесь инспектор МАГАТЭ может только это зафиксировать. Но что-то мне подсказывает, что ошибки в действиях той стороны МАГАТЭ принципиально зафиксировать не хочет. Политика опять взяла примат над здравым смыслом. Потому что вы абсолютно правы, не дай бог, что случится.
Да уж, мало не покажется. Вот, смотрите, еще тут такая история развивается. В распоряжении РИА Новости попало письмо, которое было написано еще 3,5 года назад, осенью 2019 года. Написано главой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильдой Богнер, направлено в Киев. И в этом письме указывалось на факты пыток и незаконного задержания работниками СБУ граждан, которые, по мнению вот этой спецслужбы украинской, сотрудничали с Россией. Вот на этот факт указывали Киеву в ООН, но, тем не менее, как мы знаем из этой истории, каких-то, видимо, выводов не было сделано. Вот публикация такого рода материалов, я уж не знаю, окажет какое-то политическое влияние на европейцев, на европейские элиты или уже нет?
Я думаю, на элиты нет, потому что элиты ничего нового не узнают. Да? Это письмо не было доступно нам с вами и гражданам европейских стран. Но представителям государственных органов, крупному бизнесу оно было доступно и тогда, когда было написано. Да? Его же не инопланетяне передавали, его, это официальный документ, он фиксировался. А вот на население, да, это может произвести впечатление. Другой вопрос, что я не жду быстрой реакции.
Да, и вопрос, как донести до этого населения подобную информацию, при тех ограничениях, да, которые есть в СМИ, в медиа.
Потому что нам тут же скажут, это русская пропаганда, никакого письма не было. Да? А во-вторых, даже если поверят, понимаете, вода камень точит. Пропаганда западная столь тотальна, что даже Советский Союз такого масштаба не имел. И чтобы ее перебить, вы понимаете, пропагандистские клише, они же откладываются в подсознание. Чтобы ее перебить, фактов мало, факты должны накапливаться, должен быть переход количества в качество. Это очень непростой процесс. И ему больше помогают успехи на фронте, чем информационные данные. Вот когда немецкие солдаты стали понимать, что Гитлер был преступником, когда попадали в лагеря для военнопленных.
Вот просто, знаете, вот с этой точки зрения, все-таки декларируется то, что та же самая Европа там базируется. Я понимаю, что это декларация, но, тем не менее, хотелось бы этот вопрос тоже коротко обсудить, что базируется на каких-то правовых нормах, и, в общем, надо обращать на любые факты нарушения прав человека и реагировать на них. Вот в нынешней ситуации все-таки можно ли ожидать реакцию каких-то, если не элит, то хотя бы правовых институтов европейских на подобные факты?
Конечно, нет. Сегодняшняя политическая ситуация в Европе – это ситуация борьбы добра со злом. Поэтому добро имеет право на любое зло для победы над злом. Поэтому наплевать и забыть. Да? Вот позиция европейских элит, европейских государств. Мы же должны защищать украинское добро, а для этого все средства хороши. Было что-то когда-то. Случилось. Не будем на этом заострять внимание. Главное победить ужасную Россию. А там потом добро воссияет, и не будет пыток, и волк возляжет с ягненком, и будет рай на земле. Они же эту позицию транслируют своему населению.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Африке побывал. Визит у него был в разные страны, в том числе в Эритрею, в Анголу, в ЮАР, Эсватине. Ну и, соответственно, это освещалось не только в российской прессе и медиа вот этих стран африканских, но и в западных, в европейских. Ну и в результате, вот как Лавров прокомментировал освещение западными СМИ его поездки. Вот я процитирую. «Были попытки освещать наши визиты извращенно, искаженно воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа». Ну, потому что были представители СМИ вот во время пресс-конференции, ну и в целом там каких-то встреч официальных, которые, как говорит Сергей Лавров, представляют информационные интересы Запада. Но я так понимаю, что это, может быть, и местные СМИ каким-то образом пытались эту картину, да, искажать. Вот насколько это сейчас в нынешних обстоятельствах, скажем так, вредно вообще в целом для дипломатии? Или уже дипломатия как бы совершенно замолчала, просто не совсем понятно.
Вы понимаете, это все равно вредно, потому что это вредно для людей. Да, любое пропагандистское клише, в конце концов, это проблема психики человека и политики. К сожалению, да, дипломатия отступает на второй план, но в Африке, кстати, в меньшей степени, потому что Африка не лежит на магистральном пути западной пропаганды. Да, и ее зомбируют меньше. Опять же, там люди живут так, скажем, небогато, что их зазомбировать сложнее. Потому что зомбировать хорошо того, кто сыто пережевывает свой бутерброд у телевизора и в виде развлечения смотрит, что у них там происходит на Украине, России. И где, а заодно посмотрев на карте, а где это, да? Человек, который живет тяжело, он плохо зомбируется, он слишком привязан к реальности.
Ну, к бытовым нуждам, текущим, да, прежде всего.
Ну да, к жизни.
Вот Дмитрий Анатольевич, а что касается Африки в целом, понятно, что это регион с огромными ресурсами, неизведанными, да, неразведанными, там, возможностями, логистическими, какими угодно. Вот рассматривает ли Запад сейчас Африку как зону своих первостепенных интересов и в этом плане рассматривает Россию, ну, просто как такого противника?
Да, конечно, потому что в современном мире очень мало мест, куда можно вложить деньги. Всерьез.
Ну, Китай туда вкладывает много денег.
Первыми были немцы, просто они провалились с этим, у них масштабов не хватило, да? После них пришли китайцы. Потому что нужно куда-то вкладывать. Нужно, причем, получать прибыль, превышающую судный процент, иначе смысла нет, да? А таких мест очень-очень мало, и большинство из них, простите, находится на нашей территории. Да? Это север, это восток России. Туда западники сейчас не пойдут. Значит, тем более надо идти в Африку, где уже работают китайцы, где резко повысился авторитет России за последние полгода. Очень, очень сильно. Да? Даже в тех странах, которые, казалось, давно забыли о сотрудничестве с Россией, сейчас активнейшее идут движение по российскую сторону, да? Поэтому для них эта проблема огромная, потому что еще немного их экономика просто перегреется и взорвется, если никуда ничего не вкладывать. Я уже не говорю о сырье, о прямой выгоде, да?
Ну, прямую выгоду, да, никто никогда не отменял. Дмитрий Анатольевич, спасибо вам за комментарий. С нами на связи был научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.